Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, друзья. Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона редактор Михаил Карелин. В ближайшие три часа вы услышите. Через несколько минут в нашем эфире чтение и толкование Евангелия. Произнесет его протоиерей Александр Шаргунов. Затем прозвучит повествование о житии святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Его память Святая Православная Церковь празднует 1 января по старому стилю. Ровно через час на наших волнах 60 минут прямого эфира. Сегодня в студии священник Александр Шумский и Виктор Саулкин. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Третий час православного вещания начнется со слова протоиерея Александра Шаргунова на праздник Обрезания Господня. Продолжит эфир очередной выпуск авторской программы Ивана Вишневского «Встречи на Крымской земле». А затем у нашего микрофона писатель Юрий Воробьевский. Он продолжит делиться своими размышлениями, изложенными в его книге «Бедлам». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 53-е зачало, глава 12, стихи с 1 по 12. Сказал Господь такую притчу. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, выкопал точило и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу. И тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал его к ним, говоря, «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу, «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. Эта яркая притча в немногих словах раскрывает судьбу богоизбранного народа. Виноградник, который насадил некоторый человек, есть Израиль. Возлюбленный виноградник, как читаемо у пророка Исаии. А господин виноградника — сам Бог. Он отдает виноградник делателям, духовным вождям своего народа. Слуги, которых посылает Бог виноградник, — пророки. Одних из них избивают, других убивают. А Господь снова и снова посылает слуг, чтобы виноградари устыдились и вспомнили о том, что им надлежит делать. И, наконец, сын, которого господин виноградника посылает последним, есть никто иной, как Господь наш Иисус Христос. Поражает глубина доверия Бога к людям. Хозяин отдает виноградник делателям, а сам удаляется. Он не стоит над этими людьми, как надсмотрщик. И Бог точно так же. Он дал нам жизнь, дал землю, дал труд на этой земле. А самого его как будто бы и нет, так что некоторые люди даже говорят, что нет другого хозяина, кроме них самих. Однако мы знаем, что хозяин есть, что Бог присутствует среди нас. И единственная наша задача — полностью довериться тому, кто все содержит в своих руках. Но с другой стороны, мы должны трудиться так, как если бы все, что происходит на земле, зависело от каждого из нас. Мы видим, как наш Господь долго терпелив и многомилостив. Он снова и снова посылает своих слуг, одного за другим, несмотря на их отвержение. Он не наказывает немедленным гневом тех, кто предает его вестников поруганию, избиению и даже смерти. Бог долго терпелив к нашим грехам. Он еще и еще раз дает нам возможность отозваться на его призыв. Но все-таки притча заканчивается суровым приговором. Господин отнимает виноградник у недостойных делателей и отдает его другим. Самое страшное заключается в том, что люди, к которым был послан сын господина виноградника, абсолютно точно знали, что это сын. Тут нет никакой ошибки или случайного совпадения. Они не сомневаются в его чудесах, они видят силу Божию, которая действует в нем. И именно от того, что они знают, что это не лже-мессия, а подлинный мессия, они ищут его убить. Эти люди думают, что появилась реальная возможность убить Бога и стать свободными. Именно такая свобода насаждается сейчас у нас в стране и во всем мире. Человеку внушают, что если он хочет осуществить себя, раскрыть свою природу до конца, то он не должен иметь никаких нравственных или религиозных ограничений. Люди изгоняют Бога из своей жизни, чтобы Бог не мешал им, оставляя себе дары, полученные от Него. Ради такой свободы и совершилось злодеяние, о котором слышим мы сегодня в Евангелии. Мы знаем, что это пророчество исполнилось, когда первосвященники, книжники и фарисеи взяли Христа и предали Его на смерть. Но мы должны также знать и то, что оно продолжает раскрываться, как в истории израильского народа, так и в истории всех народов, которые не приняли Христа. Святой Иоанн Златоуст говорит, что все дары Божии непреложны. Когда богоизбранный народ направляет свои исключительные дары на земное, то может больше всех преуспевать в земном. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в роде своем. Мы видим, что они хотят осуществить свое земное господство во всем мире, так же, как хотели осуществить свое мессианство, и, завладев всем, и религию Бога приспособить под себя. Сейчас часто можно услышать от проповедников различных сект: «Оставьте вы эту православную церковь, идите к нам». У нас гораздо лучше, у нас свободнее относятся к таким-то вещам. Но весь смысл православия заключается в том, чтобы сохранить веру в Бога такой, какой она была передана нам. Не дать ни тайн веры, ни заповеди Божии приспособить к желаниям падшего человека. Слушая притчу, мы думаем, что православные христиане есть тот самый народ, которому Господь отдаст свой виноградник, и он принесет стократный плод. Но вот на что обратим внимание. Когда мы, зная Христа, зная тайну Его смерти и воскресения, причастные Его благодати, не живем по нашей вере, мы отвергаем Бога. Зная путь Божий, свободно и сознательно избираем свой собственный путь. Тайна беззакония совершается на разных уровнях, не только во внешнем мире, но и внутри самой Церкви Христовой. «Камень, который отвергли строители, — говорит Христос, — тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Мы видим попытки уничтожить его, истребить само его имя из памяти человеческой. Но всегда Христос, распятый и поруганный, оказывается господином истории. Он в центре всего, что происходит, он судья и царь мира. Притча о злых виноградарях заканчивается историческим эпилогом. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. Иудейские власти хорошо поняли, что это о них говорит Господь. Они не могли не узнать себя в зеркале его слов, и уже готовы были немедленно приступить к осуществлению того, о чем он только что сказал. Ничто не могло удержать их, у них не было уважения ко Христу, и страха Божия не было пред их очами. Только страх перед народом заставляет их который раз отступить, чтобы приготовиться к новым решительным действиям против того, кто им мешает. Они больше не в силах слышать эту проповедь, и потому отходят от него подальше. Тех, чьи заблуждения не побеждаются очевидностью истины, ничем не убедить. Если Христово Евангелие для кого-то не запах, живительный на жизнь, оно будет для него смертоносным запахом на смерть.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Настоятеля, клир и прихожан Рязанского храма Спаса Преображения, что на Яру. Сергия, Григория, Галины, Анны, Николая, Сергия, Галины, Екатерины, Василия, Тамары, Владислава, Валентины, Александры, Евгения, Марины, Даниила, Инны, Ангелины, Натальи, Ольги, Елены, Владимира, Софии, Валерия, Тамары, Валентины, Андрея, Вячеслава, Ксении, Дмитрия, Валентины, Ларисы, Владимира, Евгения, Валентины, Геннадия, Владимира, Юлии, Анастасии, Евдокии, Юлианы. Храни вас Христос!
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие святителя Василия Великого, архиепископа Кесарийского. Великий угодник Божий и богомудрый учитель церкви Василий родился от благородных и благочестивых родителей в каппадокийском городе Кесарии около 330 года в царствовании императора Константина Великого. Отца его звали также Василием, а мать — Эмелией. Первые семена благочестия были посеяны в его душе благочестивой его бабкою Макриною, которая в юности своей удостоилась слышать наставления из уст святого Григория Чудотворца, и матерью благочестивой Эмелией. Отец же Василия наставлял его не только в христианской вере, но учил и светским наукам, которые ему были хорошо известны, так как он сам преподавал риторику, то есть ораторское искусство, и философию. Ища новых знаний, Василий отправился в Константинополь, а затем в Афины, город, бывший матерью всей эллинской премудрости. В Афинах он стал слушать уроки одного славного языческого учителя по имени Евула. Василию в это время пошел уже 26-й год, и он обнаруживал чрезвычайное усердие в занятиях науками, но в то же время заслужил и всеобщее одобрение чистотою своей жизни. Ему известны были только две дороги в Афинах, одна ведшая в церковь, а другая в школу. В Афинах Василий подружился с другим славным святителем, Григорием Богословом, также обучавшимся в то время в афинских школах. Василий настолько увлечен был науками, что часто даже забывал, сидя за книгами, о необходимости принимать пищу. Но все эти светские и земные науки не могли насытить его ум, искавший высшего небесного озарения. И пробыв в Афинах около 5 лет, Василий почувствовал, что мирская наука не может дать ему твердой опоры в деле христианского усовершенствования. Поэтому он решил отправиться в Египет, где процветала иноческая жизнь. Здесь, у некоего архимандрита Порфирия, он нашел большое собрание богословских творений, в изучении которых провел целый год, упражняясь в то же время в постнических подвигах. В Египте Василий наблюдал за жизнью знаменитых современных ему подвижников – Пахомия, жившего в Фиваиде, Макария Старшего и Макария Александрийского, Пафнутия, Павла и других. Из Египта Василий отправился в Палестину, Сирию и Месопотамию, чтобы обозреть святые места и ознакомиться с жизнью тамошних подвижников. Но прежде он заходил в Афины и здесь имел собеседование с своим прежним наставником Евулом. Желая обратить своего учителя в истинную веру и этим заплатить ему за то добро, которое он сам получил от него. Между прочим, Евул спросил Василия о том, в чем, по его мнению, состоит существенное достоинство философии. «Сущность философии, — отвечал Василий, — заключается в том, что она дает человеку памятование о смерти». При этом он указывал Евулу на непрочность мира и всех утех его, которые сначала кажутся действительно сладкими, но зато потом становятся крайне горькими для того, кто слишком сильно успел к ним привязаться. «Есть наряду с этими утехами, — говорил Василий, — утешение другого рода, небесного происхождения». Вслед за этим Василий стал говорить о силе покаяния. А когда он передал Евулу вкратце историю домостроительства нашего спасения, начав с грехопадения Адамова и закончив учением о Христе Искупителе, Евул воскликнул: «О, явленный небом Василий! Через тебя я верую в единого Бога Отца Вседержителя, Творца всяческих, и чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. А вот тебе и доказательство моей веры в Бога. Остальное время моей жизни я проведу с тобою, а теперь желаю рождения от воды и духа». Раздав нуждающимся все свое имение и купив себе белые одежды, какие требовалось иметь принимающим крещение, они пошли в Иерусалим и по дороге обращали многих к истинной вере. Когда они пришли в Иерусалим и обошли с верою и любовью все святые места, помолившись там единому Создателю всего Богу, они явились к епископу того города Максиму и просили его окрестить их в Иордане. Епископ, видя их великую веру, исполнил их просьбу. Взяв клириков своих, он отправился с Василием и Евулом к Иордану. Когда они остановились на берегу, Василий пал на землю и со слезами молил Бога, чтобы он явил ему какое-либо знамение для укрепления его веры. Потом, с трепетом вставши, он снял с себя свои одежды, а вместе с ними отложил и ветхого человека, и, войдя в воду, молился. Когда святитель подошел, чтобы окрестить его, внезапно спала на них огненная молния, и вышедший из той молнии голубь погрузился в Иордан и, всколыхнув воду, улетел на небо. Стоявшие же на берегу, увидя это, вострепетали и прославили Бога. Приняв крещение, Василий вышел из воды, и епископ, девясь любви его к Богу, облек его в одежду Христова воскресения, совершая при сем молитву. Крестил он и Евула, и потом помазал обоих миром и причастил божественных даров. Возвратившись во Святый Град, Василий и Евул пробыли там 1 год. Потом они отправились в Антиохию, где Василий был поставлен архиепископом Милетием в диакона, и потом занимался изъяснением Писания. Немного времени спустя он ушел с Евулом в свое отечество, Каппадокию. Когда они приближались к городу Кесарии, архиепископу Кесарии Леонтию было возвещено в сновидении об их прибытии, и сказано, что Василий со временем будет архиепископом этого города. Посему архиепископ призвал к себе Василия и Евула, начал рассуждать с ними о Писании, желая узнать, насколько они понимают его. Слыша их речи, он дивился глубине их премудрости и, оставив их у себя, относился к ним с особым почтением. Василий же, пребывая в Кесарии, вел такую же жизнь, какую научился у многих подвижников. Архиепископ поставил его пресвитером и руководителем иноков в Кесарии. Приняв сан пресвитера, святый Василий все свое время посвящал трудам сего служения и скоро приобрел себе великое уважение от всех. Не желая быть предметом зависти, он ушел в Понтийскую пустыню, местность, в которой сестра его Макрина устроила монастырь. Вблизи его, при подошве высокой горы, покрытой частым лесом и орошаемой холодными и прозрачными водами, поселился Василий. Здесь он подражал подвигам тех великих мужей, которых видел в Сирии и Египте. Он подвязался в крайнем лишении, имея для покрытия себя одну одежду. Носил и волосиницу, но только ночью, чтобы ее не было видно. Питался хлебом и водою, приправляя эту скудную пищу солью и кореньями. От строгого воздержания он сделался весьма бледен и тощ, и пришел в крайнее изнеможение. Никогда не ходил он в баню и не зажигал огня. Письмами он привлек к себе в пустыню и друга своего Григория. Наступило, однако, время, когда оба, Василий и Григорий, должны были покинуть пустыню, так как их служба была потребна для церкви, которая в то время была возмущаема еретиками. Блаженный Василий, видя такую нужду церкви и предпочитая ее пользе пустыннического жития, оставил уединение и пришел в Кесарию, где много потрудился, словами и сочинениями ограждая православную веру от ереси. Когда же представился архиепископ Евсевий, на руках Василия предав дух свой Богу, то на престол архиепископский был возведен и посвящен собором епископов Василий. Спустя несколько времени блаженный Василий просил у Бога просветить его разум для того, чтобы он мог совершать приношение бескровной жертвы Богу собственными своими словами, и чтобы ему для сего была ниспослана благодать Святого Духа. Через 6 дней, в 7-й, когда Василий, стоя пред престолом во храме, начал совершать предложение хлеба и чаши, ему в видении явился сам Господь с апостолами и сказал: «По просьбе твоей, уста твои пусть наполнятся хвалою, чтобы ты мог совершать бескровное служение, произнося свои молитвословия». После сего Василий начал говорить и записывать такие слова: «Да исполнится уста мое хваление, якуда воспою славу твою. Господи Боже наш, создавай нас и введы в жизнь сию», и другие молитвословия святой литургии. По окончании молитвы он воздвиг хлеб, усердно молясь такими словами: «Вонми, Господи Иисусе Христе Боже наш, от святак жилища Твоего и от престола славы Царствия Твоего, и прииди во еже святите нас, и же горе от Суса сидяй, и сде нам невидимо спребывай, и сподоби державную Твоей рукою преподати нам пречистое тело Твое и честную кровь и нами всем людям». Когда святитель совершал сие, его с высшими клириками увидели свет небесный, озарявший алтарь и святителя, и неких светлых мужей в белых ризах, которые окружали святого Василия. Увидев сие, они пришли в большой ужас и пали ниц, проливая слезы и прославляя Бога. В то время Василий, призвав золотых дел мастера, приказал ему изготовить из чистого золота голубя, во образ того голубя, который явился над Иорданом, и поместил его над святым престолом, дабы он как бы охранял божественные тайны. Господь Бог некоторыми чудесными знамениями засвидетельствовал еще при жизни Василия о его святости. Однажды, когда он совершал божественную службу, некий иудей, желая узнать, в чем состоят святые тайны, присоединился к прочим верующим, как бы христианин, и, войдя в церковь, увидел, что святый Василий держит в своих руках младенца и раздробляет его на части. Когда верующие стали причащаться из рук святого, подошел и иудей, и святитель подал ему, как и прочим христианам, часть святых даров. Приняв их в руки, еврей увидел, что это была действительно плоть, а когда приступил к чаше, то увидел, что в ней была действительно кровь. Уверовав, что христианское таинство есть действительно страшное и славное, он пошел наутро к блаженному Василию и умолял удостоить его святого крещения. Василий же, воздав благодарение Богу, немедленно окрестил его со всем его семейством. В то время как сей угодник Божий, Василий Великий, мужественно боролся в Кесарии Каппадокийской за святую веру Христову, царь Юлиан Отступник, богохульник и великий гонитель христиан, похвалявшийся тем, что он погубит их, шел войною на персов. Святый Василий тогда молился в церкви пред иконой Пресвятой Богородицы, у ног которой было изображение и святого великомученика Меркурия в виде воина с копьем. Молился же он о том, чтобы Бог не попустил гонителю и губителю христиан Юлиану возвратиться живым с персидской войны. И вот он увидел, что образ святого Меркурия, стоявшего близ Пресвятой Богородицы, изменился, и изображение мученика на некоторое время стало невидимо. Спустя немного времени мученик снова показался, но с окровавленным копьем. В это самое время Юлиан был пронзен на персидской войне святым мучеником Меркурием, посланным Пречистою Девой Богородицей погубить врага Божия. Имел святый Василий Великий и такой благодатный дар. Когда он во время литургии возносил святые дары, то золотой голубь с божественными дарами, висевший над святым престолом, движимый силою Божию, сотрясался 3 раза. Однажды, когда Василий служил и возносил святые дары, обычно в знамении с голубем, который своим сотрясением указывал сошествие Святого Духа, не было. Когда Василий размышлял о причине сего, то увидел, что один из диаконов, державших репиды, смотрел на одну женщину, стоявшую в церкви. Василий повелел тому диакону отступить от святого жертвенника и назначил ему епитимию — 7 дней поститься и молиться, проводить целые ночи без сна в молитве и из имения своего раздавать милостыню нищим. С того времени святый Василий повелел устроить в церкви пред алтарем завесу и перегородку, для того, чтобы ни одна женщина не могла смотреть в алтарь во время совершения божественной службы. Непослушных же повелел выводить из церкви и отлучать от святого причащения. В то время как святый Василий был епископом, церковь Христову смущал царь Валент, ослепленный арианской ересью. Он, свергнув много православных епископов с их престолов, возвел на их места ариан, а иных, малодушных и боязливых, заставил присоединиться к его ереси. Он гневался, видя, что Василий безбоязненно пребывает на своем престоле, как непоколебимый столб своей веры, и подкрепляет и увещевает других гнушаться арианством, как ненавистным для Бога лжеучением. Царь стал употреблять все меры к тому, чтобы склонить Василия на сторону арианства. Царский военачальник, епарх Модест, призвал Василия к себе, и после того, как оказался не в состоянии склонить его льстивыми обещаниями к отпадению от православия, начал с яростью грозить ему отнятием имущества, изгнанием и смертью. Святый же на угрозы его дерзновенно отвечал: «Если ты отнимешь у меня имение, то и себя этим не обогатишь, и меня не сделаешь нищим. Полагаю, что тебе не нужны эти ветхие мои одежды и несколько книг, в которых заключается все мое богатство. Ссылки нет для меня, потому что я не связан местом, и то место, на котором живу теперь, не мое, и всякое, куда меня не сошлют, будет мое. Лучше же сказать: везде место Божие, где не буду присельником и пришельцем. А мучения что могут сделать мне? Я так слаб, что разве только первый удар будет для меня чувствителен. Смерть же для меня — благодеяние, она скорее приведет меня к Богу, для которого живу и тружусь, и к которому давно стремлюсь». Изумленный сими словами, правитель сказал Василию: «Никто так дерзновенно не говорил со мною до сих пор». «Да», — отвечал святитель, — «потому что тебе не случалось ранее говорить с епископом. Во всем ином мы показываем кротость и смирение. Но когда речь идет о Боге и против Него дерзают восставать, тогда мы, все прочее вменяя за ничто, взираем только на Него единого. Тогда огонь, меч, звери и железо, терзающие тело, скорее будут радовать нас, нежели устрашать». Епарх донес царю, что Василий не боится угроз, что убеждение его нельзя изменить, что сердце его непреклонно и твердо. Царь, воспылав гневом, стал думать о том, как бы погубить Василия. Но в это самое время сын царя, Галат, внезапно заболел, и врачи уже обрекли его на смерть. Его мать, придя к царю, с раздражением говорила ему: «Так как ты неправильно веруешь и гонишь архиерея Божия, то за это отрок и умирает». Услышав сие, Валент призвал Василия и сказал ему: «Если Богу угодно учение твоей веры, то исцели своими молитвами сына моего». Святый отвечал: «О царь, если ты обратишься в православную веру и даруешь покой церквам, то сын твой останется жив». Когда царь обещался это исполнить, святый Василий тотчас же обратился к Богу с молитвою, и Господь послал царскому сыну облегчение в болезни. После сего Василий отпущен был с почестями на свой престол. Ариане, слыша и видя сие, воспламенились завистью и злобою и говорили царю: «И мы могли бы это сделать». Они снова прельстили царя, так что он не воспрепятствовал им совершить крещение над своим сыном. Но когда ариане взяли царского сына, чтобы окрестить его, он тотчас же умер на руках у них. Блаженный Григорий Назианзин сообщает еще, что святый Василий и того епарха Модеста, который был так суров к святому, исцелил молитву от тяжкой болезни, когда тот в болезни своей со смирением искал помощи от его святых молитв. В Кесарии была одна вдова знатного происхождения, чрезвычайно богатая. Живя сластолюбиво, угождая плоти своей, она совершенно поработила себя греху и много лет пребывала в блудной нечистоте. Бог же, который хочет, чтобы все покаялись, коснулся своей благодатью и ее сердца, и женщина стала раскаиваться в своей греховной жизни. Оставшись однажды наедине сама с собой, она размышляла о безмерном множестве своих грехов и стала так оплакивать свое положение: «Горе мне, грешный и блудный! Как стану я отвечать праведному судьи за соделанные мною грехи? Я растлила храм тела моего, осквернила свою душу. И что особенно страшно, я совершила столько зла уже по принятии крещения. И кто возвестит мне, примет ли Бог мое покаяние?» Так, рыдая, она припомнила все, что сделала с юности до старости, и, севши, написала это на хартии. После же всего записала один самый тяжкий грех и запечатала эту хартию свинцовой печатью. Затем, выбрав время, когда святый Василий пошел в церковь, она устремилась к нему и, бросившись к его ногам с хартией, восклицала: «Помилуй меня, святитель Божий, я согрешила больше всех». Святый Василий же, взяв хартию, вошел в церковь и, повергшись перед жертвенником, всю ночь провел в молитве о той женщине. Наутро, совершив божественную службу, святитель призвал женщину и отдал ей запечатанную хартию в том виде, в каком получил ее, и при этом сказал ей: «Ты слышала, женщина, что никто не может оставлять и грехи, токму един Бог». Она же сказала: «Слышала, честные отче, и поэтому-то я обеспокоила тебя просьбою умолить его благость». Сказав это, женщина развязала хартию свою и увидела, что все грехи ее были здесь изглажены. Не изглажен был только тот тяжкий грех, который был записан ею после. При виде этого женщина ужаснулась и, ударяя себя в грудь, упала к ногам святого, взывая: «Помилуй меня, раб Бога Вышнего, и как ты смилостивился над всеми беззакониями моими и умолил за них Бога, так умоли и о сём, чтобы оно было вполне очищено». Архиепископ же, прослезившись от жалости к ней, сказал: «Встань, женщина, я и сам человек грешный, и нуждаюсь в помиловании и прощении. Тот же, кто очистил прочие твои грехи, может очистить и еще не изглаженный твой грех. Если же ты на будущее время будешь беречь себя от греха и начнешь ходить путем Господним, то будешь не только прощена, но и сподобишься небесного прославления. Вот что я тебе советую. Ступай в пустыню. Там найдешь ты мужа святого по имени Ефрема. Отдай ему эту хартию и проси его, чтобы он испросил тебе помилование у человеколюбца Бога». Женщина по слову святого пошла в пустыню и, пройдя большое расстояние, нашла келью блаженного Ефрема. Постучавшись в дверь, она сказала: «Помилуй меня грешную, преподобный отче». Святый Ефрем, узнав духом своим о цели, с какой она пришла к нему, отвечал ей: «Отойди от меня, женщина, ибо я человек грешный и сам нуждаюсь в помощи других людей. Она бросила тогда пред ним хартию и сказала: «Меня послал к тебе архиепископ Василий, чтобы ты, помолившись Богу, очистил грех мой, который написан в этой хартии. Остальные грехи очистил он, а ты об одном грехе не откажи помолиться, ибо я к тебе послана». Преподобный же Ефрем сказал: «Нет, чадо, тот, кто мог умолить Бога о многих твоих грехах, тем более может умолить об одном. Итак, ступай, ступай немедля, чтобы застать его в живых, прежде чем он отойдет ко Господу». Тогда женщина, поклонившись преподобному, возвратилась в Кесарию. Но пришла она сюда как раз к погребению святого Василия, ибо он уже приставился, и святое тело его несли к месту погребения. Встретив погребальное шествие, женщина громко зарыдала. Она бросила хартию поверх одра святого и рассказала всем людям о своем горе. Один же из клириков, желая посмотреть, что было написано в хартии, взял ее и, развязав, не нашел на ней никаких слов. Вся хартия стала чиста. «Здесь ничего не написано», — сказал он женщине, — «и напрасно ты печалишься, не зная проявившегося на тебе неизреченного человеколюбия Божия. Весь же народ, увидев это чудо, прославил Бога, давшего такую власть рабам своим и по их представлении». В Кесарии жил один иудей по имени Иосиф. Он был так искусен в науке врачевания, что определял по наблюдению над движением крови в жилах день наступления смерти больного за 3 или за 5 дней и указывал даже на самый час кончины. Богоносный же отец наш Василий, предвидя будущее его обращение ко Христу, очень любил его и, часто приглашая его к беседе с собой, уговаривал его оставить иудейскую веру и принять святое крещение. Но Иосиф отказывался, говоря: «В какой вере родился я, в той хочу и умереть». Святый же сказал ему: «Поверь мне, что ни я, ни ты не умрем, пока ты не родишься водою и духом, ибо без такой благодати нельзя войти в Царство Божие. Разве отцы твои не крестились во облаце и в море? Разве не пили они из камня, который был прообразом духовного камня, Христа, родившегося от Девы ради нашего спасения? Всего Христа твои отцы распяли, но он, будучи погребен, на 3-й день воскрес, и, взойдя на небеса, сел одесную Отца, и оттуда придет судить живых и мертвых». Много и другого полезного для души говорил ему святый, но иудей все пребывал в своем неверии. Когда же наступило время представления святого, он заболел и призвал к себе иудея, как бы нуждаясь в его врачебной помощи, и спросил его: «Что скажешь ты обо мне, Иосиф?» Тот же, осмотрев святого, сказал домашним его: «Приготовьте все к погребению, ибо с минуты на минуту нужно ожидать его смерти». Но Василий сказал: «Ты не знаешь, что говоришь». Иудей отвечал: «Поверь мне, владыка, что смерть твоя наступит еще до захода солнца». Тогда Василий сказал ему: «А если я останусь жив до утра, до 6-го часа, что ты тогда сделаешь?» Иосиф ответил: «Пусть я умру тогда». «Да», — сказал на это святый, — «умри, но умри греху, чтобы жить для Бога». «Знаю, о чем ты говоришь, владыка», — отвечал иудей. «И вот я клянусь тебе, что если ты проживешь до утра, я исполню твое желание». Тогда святый Василий стал молиться Богу о том, чтобы он продолжил жизнь его до утра для спасения души иудея, и получил просимое. Наутро он послал за ним. Но тот не поверил слуге, сказавшему ему, что Василий жив. Однако пошел, чтобы увидеть его, как он думал, уже умершим. Когда же он увидел его действительно живым, то пришел как бы в исступление, а потом, упав в ноги святому, сказал в порыве сердечном: «Велик Бог христианский, и нет другого Бога, кроме Него. Я отрекаюсь от богопротивного жидовства и обращаюсь в истинную христианскую веру. Повели же, святый отец, немедленно преподать мне святое крещение, а также и всему дому моему». Святый Василий сказал ему: «Я крещу тебя сам, своими руками». Иудей, подойдя к нему, дотронулся до правой руки святого и сказал: «Силы твои, владыка, ослабели, и все естество твое вконец изнемогло. Ты не сможешь окрестить меня сам». мы имеем Создателя, укрепляющего нас», — отвечал Василий. И, восстав, вошел в церковь и пред лицом всего народа окрестил Иудея и всю семью его. Он нарек ему имя Иоанн и причастил его божественных тайн, сам совершив в тот день литургию. Преподав наставление новокрещенному о вечной жизни и обратившись словом назидания ко всем своим словесным овцам, святитель оставался в церкви до 9 часа. Потом, дав всем последние целования и прощения, он стал благодарить Бога за все его неизреченные благодеяния. И когда еще слово благодарения было на устах его, предал душу свою в руки Божии, и как архиерей присоединился к почившим архиереям, а как великий словесный гром к проповедникам в первый день января 379 года. Святый Василий Великий пас Церковь Божию 8 лет, 6 месяцев и 16 дней, а всех лет жития его было 49. Погребение святого Василия представляло знаменательное событие и показывало, каким высоким уважением он пользовался. Не только христиане, но и иудеи, и язычники толпами стремились на улицу в великом множестве и настойчиво теснились ко гробу почившего святителя. На погребение Василия прибыл и святый Григорий Назианзин и плакал много по святом. Собравшиеся сюда архиереи воспели надгробные песнопения и погребли честные мощи великого угодника Божия Василия в церкви святого мученика Евпсихия, восхваляя Бога, единого в Троице, Ему же слава во веки. Аминь.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенное под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Передача «Голоса русской земли». Богата и разнообразна в России народная инструментальная музыка. Богата наигрышами, особенными приемами. Во все времена много было умельцев играть на гармошках, скрипках, рожках, балалайках. Мастеров в народе всегда отличало умение даже на самом простом, небольшом по диапазону и возможностям инструменте сыграть так, чтобы ноги сами в пляс несли, завести всю улицу и долго до глубокой ночи не останавливать свою игру. прозвучала ярмарочная, наигрыш на гуслях Псковской области, исполнила Татьяна Баринова. Инструмент балалайка стал одним из символов России, а появился он в 17 веке. Возможно, происходит он от азиатской дамбры. Был раньше инструмент длинный, двухструнный, форму корпуса имел изначально круглую. Наибольшую популярность балалайка приобрела благодаря музыканту-просветителю Василию Андрееву. И именно благодаря ему этот инструмент стал использоваться профессиональными музыкантами. Однажды, путешествуя по своему имению, молодой дворянин Василий Васильевич Андреев услышал балалайку своего дворового Антипа. Василия поразило особенное звучание этого инструмента. Андреев решил сделать из балалайки наипопулярнейший инструмент. Для начала сам потихоньку учился играть, потом заметил, что инструмент таит в себе огромные возможности, и задумал усовершенствовать балалайку. Андреев поехал в Петербург к скрипичному мастеру за советом и попросил подумать, как улучшить звучание инструмента. Мастер воспротивился и сказал, что балалайку делать не будет категорически. Андреев задумался, потом достал старую балалайку, купленную им на ярмарке за 30 копеек, и виртуозно исполнил одну из народных песен, коих в России огромное количество. Не смог мастер устоять перед таким натиском и согласился. Работа была долгой, тяжелой, но все-таки новая балалайка была изготовлена. Василий Андреев задумал нечто большее, чем создание усовершенствованной балалайки. Взяв ее из народа, он хотел вернуть ее в народ и распространить. Теперь всем солдатам, проходящим службу, выдавалась балалайка. И, уходя из армии, военные забирали инструмент с собой. Разливного с рекрутскими частушками. Наигрыш на балалайке Псковской области. Исполняет Михаил Орехов. Заиграй, сыграй, итальяночка, малиновый меха. Выходи встречать, как колется красотка жениха. Васильками сердце светится, горит в нем бирюза. Я играю на итальяночке про синие глаза. Маленькая однорядная гармошка, о которой много и с любовью писал Сергей Есенин, получила свое название «итальянка» в XIX веке из-за сходства с инструментами иностранных уличных бродячих музыкантов. Впоследствии слово трансформировалось в «тальянку». Благодаря своим небольшим размерам, тальянка была очень популярна в народе. Ее брали с собой даже солдаты на фронт, и многих спасла от уныния и грусти эта маленькая гармошечка. Прозвучит наигрыш на тальянке в исполнении Федора Тимофеева. одним из популярных в народе ударных инструментов была пастушья барабанка или пастухалка. Представляла собой барабанка хорошо обструганную сосновую или еловую доску длиной до 1 метра и шириной от 20 до 40 сантиметров, прямоугольной или трапециевидной формы со скошенными углами. Для особой звонкости в середине доски были просверлены или выжжены отверстия. Барабанку подвешивали на веревку на уровне пояса и играли деревянными колотушками. При помощи команд, исполняемых на барабанке, пастух управлял стадом. В репертуаре вологодских пастухов исполнялись такие наигрыши, как «Выходи из дворов», «Делай, что хочешь», «Опасно», «Беги», «Общий сбор», «Домой», «На водопой». Умение пастуха посредством игры на инструментах влиять на поведение животных, управлять и разговаривать с ними, наделяло его магическими качествами. Неведомой сакральной силой обладал и инструмент пастуха. Считалось, что простым людям притрагиваться к нему нежелательно. После смерти пастуха его инструменты отправлялись на тот свет вместе с владельцем. Наигрыш на пастушьей барабанке Горьковской области. Под рукой не оказывалось ни одного инструмента, люди не расстраивались. Главным инструментом всегда оставался собственный голос. Распространено было пение частушек под язык. Женщины имитировали переборы балалайки или звучание скрипки гудка голосами, по очереди исполняли частушки. Прозвучат хоровые частушки под язык «Винти Тюриха», семейный ансамбль Ефимовых, село Чуфарово, Горьковской области. Жалейка. В названии этого инструмента уже слышится ее голос, особенный и резкий, и нежный. Жалится жалейка, рассказывает свои истории и добирается до самой души, до самого сердца слушателя. Известен этот инструмент очень давно. Говорят, в древности использовался он на поминках. На это указывает однокоренное слово «жальник». Так называлась могила у славян. Во многих областях жалейку называют еще пастушьим рожком. Жалейка бывает двух разновидностей – одинарная и двойная, двухствольчатая. Одинарная жалейка представляет собой небольшую трубочку из ивы или бузины длиной 10-20 см. В верхний конец ее вставлен пищик с одинарным язычком из камыша или гусиного пера, а на нижний надет раструб из коровьего рога или бересты. Двойная жалейка состоит из двух одинаковых по длине трубочек с игровыми отверстиями, сложенными рядом и вставленными в один общий раструб. Василий Васильевич Андреев, о котором мы сегодня уже говорили, поучаствовал в судьбе и этого инструмента. Он ввел в состав своего оркестра жалейку усовершенствованного образца, названную им «Брелкой». Прозвучит лирическая протяжная песня Белгородской области. «Пошел дождичек». На жалейке играет Михаил Сычев.
Пошел дождичек, пошел дробенька, ах, на мой старой дождичке, на мой садичек, сад зеленый край. Ах, ношу я мой яблоко, ношу я мой яблоко, на ту яблонку, эх, на кудрявую. Наклонилась я, эх, от меня, вот яблочка, вот и подкати, подкатилась я. От яблочка покатилась я. Катись яблочко, куда катись я.